Дорогие ребята, мы продолжаем знакомить вас с книгой инока Алексия «Искра Божия». Звучит следующая глава. Преподобный Парфений Киевский. Слово «Парфений» с греческого языка переводится как «целомудрие», «чистота», «непорочность», «девственность». Во многих греческих текстах молитв Матерь Божия, Пресвятая Дева Мария, называется Святой Девственницей. Огни Парфени. От этого слова и происходит имя киевского подвижника Парфения. Родился Парфений Киевский 24 августа 1792 года в селе Симонове в Тульской губернии. Село это раскинулось в живописном месте на двух холмах. На вершине одного из холмов расположился местный деревянный храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы. С этим храмом были связаны детские и юношеские годы Петра, так звали Парфения до монашества. Здесь во младенчестве его крестили, здесь он приносил первые молитвы, здесь же причетником служил его отец Иоанн Краснопевцев. Да и сам Петр после окончания семинарии устроился здесь на должность пономаря. Родители его, Иоанн и Анна, были люди очень бедные. Все детские годы Петра проходили в больших трудах и скудости. В нелегкой трудовой жизни своих родителей, связанной со скорбями и лишениями, будущий подвижник черпал уроки терпения и трудолюбия. Испытанный скорбями, он в старости станет духовной опорой и великим утешителем многих скорбящих и отчаявшихся. Не было ничего в его доме роскошного, дорогого, все вещи были простые, только самое необходимое в хозяйстве. Мальчик помогал своим родителям во всех их трудах. И, несмотря на большую нужду, семья выдержала все трудности достойно. Для многих бедность становится причиной пьянства, гнева, воровства и недовольства жизнью. Но юный Петр, будучи верующим мальчиком, все события и обстоятельства своей жизни принимал как посланные от Бога для испытания. А преодолевать искушение ему помогала горячая молитва, навык которой он приобрел по дару Божьему с самого раннего детства. В дальнейшем все эти качества станут отличительными чертами его монашеской жизни. Годы, проведенные в скудном питании, постоянные труды и заботы о родителях закалили характер Петра. Он, будучи еще совсем юным, был разумом похож на умудренного жизнью старца. Петр любил размышлять о жизни, как она исполнена бедами и несчастьями, которые должны же когда-то закончиться. Когда у юноши появлялось свободное время, он отправлялся погулять в лес, и там, среди тишины, еще более углублялся в размышления о Боге и жизни на земле. Как тяжело жить на земле! Многие умирают юными. Многие болеют, и ничто не утешает нас на долгое время. Сегодня мы молоды, сыграем свадьбу, а через несколько десятилетий состаримся и умрем. Если на земле мы так страдаем, то, наверное, в раю будем успокоены и возрадуемся великой радостью. Если Бог сотворил такие красивые деревья, сосны, ели, березы, так премудро создал птиц, что они своим чудесным пением славят Бога, то как, должно быть, прекрасно поют ангелы на небесах? Как удивительно созданы белки, совы, сороки, стрекозы, улитки и все живое. Если земля так премудро и красиво устроена Богом, то как же должен быть прекрасен рай? Наверное, так или примерно так размышлял маленький Петр. Еще в раннем возрасте открылось в Петре призвание к возвышенной праведной жизни. «Однажды, — говорил он, — я, утомившись, лег под деревом и задремал. Проснувшись, вижу стоящего передо мной благообразного старца, монаха, который сказал мне: „Странен монах и земен мертвец“. и удалился в лесную чащу. Я побежал за ним, но не мог отыскать его. Образ же монаха и слова его остались навсегда в душе моей. С той поры родилась у меня мысль о монашестве. Размышляя о значении этих таинственных слов, Петр истолковал их себе так, что монах должен быть словно странником на земле, мертвецом к соблазнам мира, ни к чему не должен привязываться сердцем, а стремиться только к жизни вечной в раю. С каждым днем все более и более возгоралось в юном Петре желание божественного, и, побуждаемый им, он захотел поехать в Киев, поклониться святыням, приложиться к мощам святых угодников печерских. Неизъяснима была та радость, какую ощутил я при входе во врата святой Киево-Печерской лавры и при взгляде на великую, небесам подобную церковь лаврскую. Тогда же дан был мною обет здесь остаться и быть хотя бы самым последним послушником и служителем на дворе лаврском. Петр пожелал принять благословение ужившего тогда в лавре святого старца Михаила. «Прихожу к дверям его келии», — сказал впоследствии отец Парфений, — «стучусь в них». И Михаил, вышедший, прямо назвал меня по имени, спросив: «Что ты, Петре, пришел?» И благословил желание мое остаться в лавре на послушании. Но вскоре пришлось Петру вернуться в родной дом. Нужно было поступать на учебу. Тяжело было мальчику расставаться со святой обителью, но пришлось послушаться родителей. По достижении отроческого возраста Петр поступил в Тульское духовное училище, а после его окончания был переведен в семинарию. И во время учебы Петр поддерживал себе горение любви Божией. Как некую невидимую горящую лампаду сохранил Петр свою молитву Господу и не позволял дурным ветрам модных увлечений затушить этот огонь. Кто-то скажет: «Ну как так? У святых получалось свято жить, а вот у нас даже помолиться и в храм зайти желания нет. Откуда у святых было столько силы?» Тайна сия заключается в помощи Божией, которая называется благодать. У Петра был брат, с которым он вместе учился. Однажды, возвращаясь вместе с братом из училища на каникулы, мальчики остановились ночью на дороге. Идти было далеко, и от усталости решили братья переночевать на травке, а с рассветом продолжить путь. И случилось с Петром необычайное видение, вот как сам он об этом рассказывал. «Легли мы спать под открытым небом. Ночь была ясная, я никак не мог уснуть. Не знаю отчего, но сердце у меня радовалось неизреченно. Я смотрел вверх, и вдруг вижу белоснежного голубя, парящего надо мною. Я удивился, откуда он? Раньше его и не было. Гляжу, не нагляжусь, так он хорош. И не летает, а все на одном месте, то поднимается, то опускается надо мной. Я разбудил спавшего возле меня брата. «Посмотри, — говорю, — видишь голубя?» «Какого? Где?» «Да вот надо мной». «Ничего не вижу. Ты, знать, бредишь во сне, брат». И заснул опять. А я до самого рассвета не сводил глаз с голубя и ощущал несказанную радость. С рассветом он не улетел, а стал вдруг невидим. И с той поры в сердце мое запала какая-то сладость и желание чего-то нездешнего, и я уже ни на что земное не прельщался. И тяжело мне было между людьми. Это чудесное явление глубоко отразилось на внутреннем состоянии Петра. Ему стали неинтересны многие разговоры его товарищей о суетных вещах и модных одеждах, войнах и торговых делах, красивых девицах и свадьбах, постройках и богатых купцах. Он сторонился шума и веселья, которое в деревнях по обычаю сопровождалось распитием вина и телесными соблазнами. Он начал часто удаляться от людей, скрываясь в прилегающем к деревне лесу. Так можно было побыть в тишине, любоваться красотой природы и отдаться богомыслию. Больше ум Петра был занят памятью о Боге и путях достижения райской вечности, и интересовался он больше теми делами, которые помогали спасению души. Когда Петр стал монахом, он в память о чудесном видении Духа Святого в виде голубя написал молитву. «Установи во мне храм своему величеству, помествую явление в моем возрасте, еще младом, твоего наития тихо и тонко, намя лениво и нерадиво, голубя в виде». Бог заботится о каждом человеке и каждому подает силы для праведной жизни. Святой Макарий Великий говорит, что Бог подает малую меру благодати своей и злодеям, и разбойникам, чтобы хоть что-то доброе в них оставалось, иначе они стали бы совсем как бесы. А тем людям, которые хотят жить праведно, Бог подает благодать свою в изобилии. Даже Иоанн Кронштадтский просил помощи у Бога, говоря: «Господи, укрепи меня изнемогающего и падающего». А тем, кто достигнет с Божьей помощью большой святости, Бог подает особенную благодать – это пребывание в Царстве Небесном, уже здесь, на земле, как было с апостолами, когда они видели преображение Господне. Вы знаете, что Бог наш есть Святая Троица – Отец, Сын, Иисус Христос и Дух Святой. Так вот, благодать Божия, которая укрепляет добрых людей праведно жить и помогает стремиться к святости, это есть действие в мире третьего лица Святой Троицы, Святого Духа. Дух Святой слышит наши молитвы и подает нам помощь во всех добрых делах. В молитвах Он назван Царем Небесным, и многие читают эту молитву каждый день, не вдумываясь, к кому они обращаются. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде существующий и все наполняющий. На иконах Духа Святого изображают в виде голубя, сходящего на Пресвятую Деву в момент Благовещения, и на Господа Иисуса Христа в момент Его крещения в Иордане. Еще Бог Дух Святой изображается на иконе «Сошествие Святого Духа на апостолов». Здесь Дух является в виде огненных лучей, ярких языков пламени, которые не обжигают, а дают силы, святость, любовь к Богу и небесную премудрость. С тех пор, как Дух Святой сошел на апостолов, Церковь наша стала непобедимой и будет существовать на земле до самого второго пришествия Христова. Церковью нашей православной управляет сам Бог, и вся она исполнена благодати Духа Святого. Поэтому в символе веры мы каждый день и читаем: «Верую во едину святую, соборную и апостольскую церковь». Поэтому и таинства в ней все благодатны, и святые предметы освящены. И кто чаще участвует в церковных молитвах и таинствах, тот чаще приобщается благодати Божией. Особенно же свято и велико таинство причащения святого тела и крови Христовой. Вот настал долгожданный день, когда Петр освободился от своих дел в миру и мог спокойно прийти в монастырь. К тому времени уже приставился святой старец Михаил, но некоторые из знакомых Петра были еще живы. Наместник Лавры, архимандрит Антоний, принял Петра с прежней любовью и поставил начальником просфорни. Тут однажды подвергся инок страшному искушению – унынием. Вечера темные, зимние, холодные, свет лучины – тоскливая картина. Просфорни требует большого труда, и по неопытности впал инок в грусть и отчаяние. Ему казалось, что так однообразно и будет протекать его жизнь, и конца и края не видно ей, а рай так далеко. Не распознал Петр козни бесовских, которые с особой силой наваливаются на тех, кто начинает новую праведную жизнь. Ничто не мило стало ему, такая тяжелая тоска нахлынула, что заболело сердце. Душа его нуждалась в утешении и подкреплении, и Господь не попустил своему рабу потонуть в отчаянии. Однажды исполнял Петр свое обычное молитвенное правило. Тяжело и грустно было иноку стоять одному в пустой просфорне. Вдруг видит, возле печи с псалтирью в руках сидит какой-то старец. Старый монах сидел и молился, не обращая внимания на удивленного Петра. Вид его был удивительно прекрасный. Точно он сошел с какой-то древней иконы. Седая борода, монашеская мантия, серьезное, сосредоточенное лицо. Монах терпеливо и внимательно читал псалтирь, перелистывая страницы красивыми, богатырскими, много потрудившимися руками. «Я думал, — рассказывал отец Парфений, — что это кто-либо из старцев лаврских, и удивился, зачем он в мантии и как я не заметил его прихода. Но когда подошел к нему ближе, тот сделался невидим. А когда я уснул на заре, увидел его во сне, и он сказал мне, «Я Никодим Просфорник, и всегда посещаю место, где я трудился и приобрел милость Божию и спасение». Никодим — это Просфорник Киево-Печерской лавры. Подвязался здесь в XII веке. Он знал псалтирь наизусть, и когда рубил дрова, носил воду или месил тесто, всегда читал любимые им псалмы. Он трудился в просфорном послушании 30 лет и в великом сиянии святости отошел в небесные обители. Теперь же он утешил своего последователя, юного послушника. С той поры послушник Петр питал к этому угоднику особенную любовь и благоговение. С того времени Петр уже не грустил и не унывал, но ревностно исполнял все свои труды, помня чудесное видение преподобного Никодима Просфорника. Никодим стал для Петра живым примером монашеского жительства. Вскоре Петр тоже выучил псалтирь наизусть. По собственным его словам, Петр не изведал греховных падений со стороны плоти даже в период юности. Господу было угодно, чтобы сердце Парфения, уготованное в жилище Святому Духу, не запятналось даже от мысленных грехов и нечистых мечтаний. Даже от стыдных мыслей, распространенных среди молодежи, охраняла его благодать Божия. «В начале моего просфорного послушания, — сказывал святой Парфений, — случилось мне однажды наслушаться невольно разговоров ребят между собой о том, какие бывают грехи между мужчинами и женщинами. В сумерки, когда прилег я отдохнуть, взбрело мне на мысль слышанное, а я еще был неискусен, не отогнал этой мысли, остановился на ней и думаю, да как это люди грешат? Что же за приятность в грехе плотском? Далее и далее начала занимать меня эта мысль. Никак уж не отвяжусь от нее. Вдруг стучат в дверь и зовут меня на послушание. Я пошел немедля. Принялся, по обычаю, за дело от всей души и с молитвой, и помыслы меня занимавшие исчезли совершенно, так что я и забыл о них. Потрудившись до полуночи, совершил я обычное правило и уснул. Рано утром меня зовут к наместнику. Когда я пришел к нему, он повел меня в кабинет и говорит, «Скажи мне, Петр, как бы отцу духовному, не согрешил ли ты в чем-либо особенно?» Я смутился, думаю, перебираю в мыслях прошедшее и ничего не нахожу. «Нет, — говорю, — не знаю ничего, кажется, в чем бы укорила меня совесть». «Подумай, — говорит он, — испытай себя хорошенько». Опять думаю, «Нет, ничего не припоминаю». Тогда он говорит мне, «Ну, что-нибудь да есть». Я видел ныне во сне, будто стою в Великой Церкви напротив местной иконы Пресвятой Богородицы. Близ ее по сторонам святой апостол Петр и преподобный Антоний. Ты входишь в церковь, подходишь к иконе, кладешь перед ней поклон, а Пресвятая Владычица, как живая, отворачивает от тебя свое лицо. Ты заходишь с другой стороны, а она опять отвращается от тебя. Ты остановился перед ней в смущении». Тогда преподобный Антоний покрывает тебя своей мантией и говорит вместе со святым апостолом Петром. «Пресвятая Владычица, прости его, он погрешил в неведении, мы тебе за него поручаемся». «Если вы за него поручаетесь, я прощаю его вас ради». С этими словами она обратила к тебе свой пречистый лик, и я пробудился ото сна. «Подумай же еще, если ты не согрешил делом, то не помыслил ничего недостойного». Тогда я вдруг как бы озарился и вспомнил смущавшие меня помыслы, которым я позволил задержаться в моем уме, и исповедовал их наместнику. Этот случай указал мне, до какой степени должны мы заботиться о чистоте не только от телесных грехов, но и умственных. Если Пресвятая Владычица отвращается от нас из-за помышления о чужих грехопадениях, как должны мы заботиться, чтобы и самим не падать в грех через дурные помыслы? Вот что значит молитва. «Господи, от тайных моих очисти мя, и от чуждых пощади раба Твоего». Петра в монашеском постриге нарекли Парфением. Со всеми братьями он сохранял мир и приветливость. Нрав имел удивительно кроткий и ласковый ко всем. Ночи он проводил в молитвах, чтениях книг и их переписывании. Текли годы, и Парфений преуспевал во всевозможных трудах и послушаниях, а наиболее всего в добродетелях. Будучи еще совсем молодым монахом, Парфений постригся в Схиму и стал схимонахом. Схимонашество – особенная ступень, наивысшая в жизни монашеской. Не каждый осмеливается на этот путь. Сама Богородица сказала Парфению, что такое схима. За святую жизнь Парфения поставили быть духовником монастыря. Многим тысячам людей помог советом и молитвой святой Парфений. Но вот, достойно послужив Богу, старец приблизился к тому светлому и радостному моменту, когда нужно оставить землю и переселиться на небеса. Последние годы жизни преподобный Парфений провел в уединенных кельях, расположенных рядом с пещерами святых отцов. Каждый день совершал он в маленьком пещерном храме литургию и каждый день причащался святых христовых тайн. Изнемогая с каждым днем, с великим терпением, переносил он болезни, свойственные старости. Удушающий кашель не давал ему покоя. Иссохшие кости его болели, но он по-прежнему ложился спать не на мягкую кровать, а на твердые доски. Чем более умирало его тело, тем ярче становилось сияние его внутреннего духовного человека. Изможденная и истонченная кожа его была прозрачной оболочкой, его чистой и светлой, как день души. Высокий лоб, впалые щеки и большие глаза, блестящие, как молния, составляли удивительный вид земного ангела. Взгляд его проникал, казалось, до самых глубин человеческих сердец. В продолжении последнего года своей жизни Парфений принимал немногих, только самых близких ему духовных чад. Постоянная беседа его с ними была о смертной памяти, о будущем страшном суде для каждой души, о близкой смерти своей и о том, что всегда нам надо надеяться на помощь Пресвятой Владычицы Богородицы. «Она доведет меня, — говорил он, — поклониться сыну своему». Наступила Страстная Седмица, Великий Четверток. Умирающего старца посетил митрополит, и после долгой беседы они с любовью обнялись и попрощались, предвидя ясно, что уже не увидят друг друга в здешней жизни. Наступила последняя общая тайная вечеря, последняя вечерняя служба преподобного Парфения. Он стоял в темном уголочке своей келии и, сколько хватало сил, держался на ногах. Все братья и народ стояли позади, и, видя, как слаб святой старец, сильно переживали и сознавали, что это последнее богослужение, на котором он смог присутствовать. По окончании литургии довольно долго побеседовал Парфений с каждым из своих духовных детей и дал всем последнее наставление. «Скоро, скоро я отойду. Мы еще надеемся, Отец наш, сказать вам: Христос воскресе! О, нет, Пасху я уже там буду торжествовать. Там Пасха нескончаемая. Уповаю, уповаю на заступницу мою, Пресвятую Богородицу. Ну, прощайте». В 5 часов утра Пономарь, убирая церковь, услышал, что старец вышел из внутренней келии своей. Убравшись, Пономарь отворил дверь из церкви в келью и вошел, чтобы принять благословение у старца. И тут увидел его сидящим на стуле с маленьким столиком, с поникшей головой, как бы в глубоком сне. «Благословите, батюшка!» Ответа не последовало. Он повторил. Снова молчание. Приблизившись, он увидел, что душа преподобного уже отлетела к Господу. В дни светлого Христова воскресения совершалось торжественное отпевание старца при огромном сечении народа. Он лежал в гробе, и на лице его сияла кроткая улыбка. Что-то важное, глубокое и невозмутимое отражалось на лице его. Так отошел к Богу схимонах, молитвенник и учитель нравственности. Вот некоторые из его поучений. Хранение чистоты телесной должно сопровождаться хранением чистоты мысленной. Целомудрие можно сохранить только непрестанной молитвой и устремлением ума к Богу, а пришествие Святого Духа попаляет и истребляет все страсти. Чтобы приобрести терпение в скорбях и искушениях, веруй, что все делается с нами по воле Божией. Однажды, когда молодой Парфений молился перед иконой Пресвятой Богородицы, прося вразумить его, что значит «сима монашеская», Божия Матерь явилась ему и сказала: «Принять схимничество означает посвятить себя на молитву за весь мир». Это и исполнил святой Парфений, и мы благодарим его за все его каждодневные труды и просим у него помощи в своих невзгодах. Ведь подумайте только, он был простым, бедным мальчиком, а кем стал? Как он обогатился истинным богатством, небесным царством и привлек к нему многие души? Вот как из малых дел детского благочестия может постепенно, год за годом, вырасти нечто важное и великое, то есть польза всему миру.